Иста.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Московская хельсинкская группа будет добиваться увольнения судьи, принимавшей решение по делу Мананы Джабели. Уволенный и восстановленный в должности министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк не допущен на заседание Кабинета министров. В Владивостоке автолюбители протестуют против запрета на использование автомобилей с правым рулем. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, грузинские власти в очередной раз обвинили официальную Москву в кампании по притеснению грузинских граждан и в содержании их в местах лишения свободы в невыносимых условиях. Российские правозащитники считают, что в московском центре временного содержания мигрантов гражданка Грузии Манана Джабели находилась необоснованно, что привело в конце концов к ее смерти. Тему продолжит наш корреспондент в Москве Олег Кусов.
Манана Джабели будет похоронена в Тбилиси. Родственники намерены доставить ее тело к месту захоронения через Ереван, поскольку транспорт сообщений между Москвой и Тбилиси нет уже 2 месяца. Примерно столько же времени Манана Джабели провела в московском спецприемнике, несмотря на то, что в Москве уже более 10 лет жила на законных основаниях. Более того, родственники и влиятельные правозащитники обратились в Нагатинский суд с просьбой разрешить Джабели по состоянию здоровья находиться дома на время рассмотрения кассационной жалобы. Рассказывает председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Судья даже не захотела разговаривать с родственниками. И Манана находилась вот в этих совершенно, как мы теперь видим, смертельно опасных для человека с ее болезнью условиях, до дня касации. Ничего мы сделать не могли, потому что такое решение о изменении меры пресечения, принятой судьей, могла вынести только та судья, которая вынесла это решение. Госпожа Чубарова не пожелала об этом разговаривать. А вот в городском суде кассацию отменили как незаконную. То есть с самого начала госпожа Чубарова вынесла незаконное решение. А потом она на основании этого незаконного решения держала почти 2 месяца больного человека в спецприемнике. И 30-го было принято решение, что депортация отменяется. И опять же, она не была освобождена в зале суда. А сказали, что ее освободят из спецприемника тогда, когда уже придут туда документы о решении Мосгорсуда. В ночь после этого суда Манана умерла в спецприемнике. Я просто обещаю сыну и остальным членам семьи, что мы сделаем все от нас зависящее, я имею в виду правозащитников, чтобы госпожа Чубарова перестала быть судьей, потому что такие люди не способны принять правильного судебного решения и не способны по-человечески относиться к людям, которые оказываются в жерновах их, даже правосудием назвать нельзя. Такие люди не имеют права быть судьями.
Говорила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Сын Манана Джабели Николай смерти матери обвиняет не только конкретных сотрудников судебной и правоохранительной системы, но и политиков, развязавших в России антигрузинскую истерию.
Косвенно в этом также виноваты те политики Российской Федерации, которые по телевизору и по СМИ сообщали и высказывали антигрузинские высказывания. В этом все виноваты.
Доверенное лицо Манана Джабели, глава движения общежития Москвы Ирина Бергалиева, отметила, что судья Мосгорсуда Зыблева отнеслась участливо к делу беженки из Грузии.
Она предложила нам на выбор 5 декабря на следующее заседание или 30 ноября. Мы выбрали 30-е. Она еще спросила, вы успеете ли за один день сделать доверенность. Но мы уверили, что мы успеем сделать. И 30-го суд все-таки состоялся. Несла Манана, в общем-то, успокоилась и отвечала на вопросы, она объяснила, как она оказалась в Москве, и судья вынесла решение об отмене решения Нагатинского суда о депортации. Манану доставили в центр временного содержания. Всю обратную дорогу Манана была веселая, чувствовала на себя и в суде, и после суда замечательно улыбалась, смеялась, шутила. И, как мы потом установили, в пятницу попрощались на пороге центра. Она сказала, мне теперь не страшно посидеть еще день, два, три. Судья Мосгорсуда Зыбелева слово сдержала, и в пятницу, оказывается, в час дня постановление Мосгорсуда было в Нагатинском суде. Ника приехал туда в 3 часа дня. И, по идее, все должно было произойти так. Ника приехал в 3 часа, когда решение Мосгорсуда уже было там. Ему должны были его выдать. Судья Чубарова должна была тут же написать постановление об освобождении Мананы. Но, к сожалению, Ника посмеялись над ним, сказали, так быстро мы не получаем решение Мосгорсуда на следующий день. То есть его обманули в очередной раз, и он ушел ни с чем. И Манана осталась в центре. В эту ночь Манана рано утром, 2 числа, в 5:30, Манана скончалась. И здесь тоже совершенно разные обстоятельства ее смерти рассказывает ее сокамерница. Дело в том, что когда женщины из этого центра звонят домой, вот и Манана звонила домой, обычно они говорят на своем родном языке с домашними. Но это Режвания, которая находилась в одной камере с Мананой все эти 2 месяца, она почему-то 6-го днем звонила домой и говорила на русском языке, только на русском языке. Такое впечатление было, что рядом кто-то стоял, который контролировал каждое сказанное ею слово. Но я так думаю, что когда Этери окажется за пределами Российской Федерации, она расскажет, то есть когда почувствует себя в безопасности, мне так кажется.
Проблема не только судьи Чубаровой, а в общих принципах, выработанных российской властью в отношении уроженцев Грузии и других мигрантов. Так считает глава движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Конечно, не исключено, что судью Чубарова накажут. Но, к сожалению, я должна сказать, что таких федеральных судей у нас очень много. Если накажут сегодня одну судью Чубарову, то это будет тот самый козел отпущения, которому придется нести ответственность за все сделанное против этнических грузин начала октября этого года, с самого верху, начиная с президента, который открыл у нас существование коренных и некоренных народов, и кончая самыми мелкими исполнителями на уровне сотрудников милиции и судей. Судья Чубарова не одна такая. В Тверском суде точно так же пачками привозили протоколы, в то время, когда люди, по поводу которых были эти протоколы написаны, сидели в лучшем случае в коридорах, а в худшем случае прямо в автомобиле, и точно так же пачками штамповались эти решения. И делалось это не просто так. Наши сотрудники видели инструкции, которые пришли во все главные управления внутренних дел, во все регионы. У нас есть вот документ, распространенный в соответствии с секретным приказом ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, о том, что совершенно чудовищные слова, с судами существует договоренность о проведении таких мероприятий и принятии решения о депортации судами Петербурга и Ленинградской области. То есть судьба Чубарова действовала в соответствии с инструкцией сверху. Другое дело, что судья, который действует в соответствии с инструкцией, это не судья.
Говорила глава движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Представители Скотланд-Ярда и Генпрокуратуры России встречаются сегодня в Москве с российским бизнесменом Андреем Луговым. Группа британских экспертов прибыла в Москву в рамках расследования смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Документ адресован руководству России, Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности ООН. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко. Объединенные демократы» провели акцию протеста около здания столичного парламента. Они выступили против законопроекта об отмене процедуры депутатского запроса. Мэр Архангельска Александр Донской обратился в Генпрокуратуру с просьбой защитить его честь и достоинство. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы сегодня. Россия и страны Запада вступают в дискуссии о будущем ОБСЕ. Почему Москву не устраивает правозащитная деятельность общеевропейской организации? Доклад парламентской комиссии о стратегии США в Ираке. Когда американские войска покинут зону этого конфликта? Владимир Крамник проиграл компьютерной суперпрограмме. Имеет ли смысл шахматный матч между человеком и машиной? И в итоговом выпуске мы вновь вернемся к теме первого часа нашей программы – гибель грузинской беженки Мананы Джабелии, когда в России прекратят преследование граждан Грузии. Ну а сейчас в программе «Время свободы», обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. Для своего обзора вы, как всегда, выбрали британскую прессу. Интересно, в сегодняшних британских газетах дело Литвиненко по-прежнему номер один?
Пожалуй, нет, Андрей. Главная тема сегодня – это возможная ревизия американской военной стратегии в Ираке. Ну, а что до России, то все газеты отмечают успех московской выставки Дэмиена Херста, знаменитого британского художника, который прославился такими провокационными работами, как «Труп акулы в растворе формальдегида» и прочими расчлененными и заспиртованными животными. Но об этих публикациях чуть позже. Начнем все-таки с политики. Судя по публикации в «Гардиан», британские сыщики, отправившиеся в Москву в связи с отравлением Литвиненко, не сомневались, что им предстоит столкнуться с трудностями. По крайней мере, один из них накануне отъезда заявил, что кормить и поить их будут отменно, но на этом все и кончится. В той же газете опубликован пространный комментарий, который называется «Возвышение и возвышение Путина». Цитирую. Владимира Путина трудно назвать чувствительным политиком. Он способен начинать войны, как, например, в Чечне. Он устраняет оппонентов, как в деле ЮКОСа. Он может выступить в роли государственного деятеля, как, например, во время последнего саммита Большой Восьмерки в Петербурге. Но профессиональная выучка в КГБ не помогла ему в решении столь тонких задач, как отравление в Лондоне Александра Литвиненко. Хотим мы того или не хотим, но жесткий стиль президента Путина вряд ли претерпит изменения в ближайшие 2 года. Его репутация в России неколебима. Кроме того, дипломаты считают, что с Россией надо договариваться по таким проблемам, как санкции ООН в отношении Ирана, независимость Грузии, играющая роль связующего звена в поставках среднеазиатской нефти и газа, и окончательного решения проблемы Косово. Именно поэтому канцлер Германии и президент Франции вчера убеждали Польшу не мешать заключению договора между Европейским Союзом и Россией. Так что, куда бы ни привел радиоактивный след, Великобритания будет делать все, чтобы избежать конфронтации с Кремлем, подытоживает газета «Гардиан».
Игорь, давайте теперь вернемся все-таки к менее драматичной теме — творчеству британского художника Дэмиена Херста, которого выставили в Москве. Кажется, у него большой успех.
Если судить по проданным работам, то успех просто грандиозный. Сегодняшние британские газеты в заголовке вынесли новое для читателей слово «мини-гарх». Так в России называют олигархов средней руки с ежегодным заработком в 50 миллионов долларов. Именно такой мини-гарх еще до официального открытия скупил все работы, выставленные в Москве. Экспозиция, кстати, называлась «Новая религия», и газета «Скотсмен» так иронизирует в связи с этим. Стремительная распродажа свидетельствует о том, что деньги стали новой религией среди русских новоришей. На церемонии открытия собрались 500 весьма важных персон, чьи парше и богатырского сложения телохранители запрудили улицу рядом с галереей. Скотсмен считает, что энтузиазм, вызванный работами Херста, говорит не об их художественных достоинствах, но о готовности новых русских разбрасываться деньгами. Газета «Индепендент», как и Скотсмен, напоминает, что средний ежемесячный заработок в России составляет около 300 фунтов стерлингов.
Игорь, а что же такое Херст выставлял в Москве?
Это главным образом фотографии лекарств, пилюль, пузырьков. Новой религией художник называет медицину. «Индепендент» приводит название некоторых работ. «Рождество Христово», «Добрый самаритянин», «Раны Христовы» и тому подобное. Газета напоминает, что в прошлом в Москве игра с религиозными символами часто завершалась актами вандализма. Должно быть, поэтому выставка Херста носила частный характер и продолжалась всего 2 дня.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, сегодняшний обзор британской прессы подготовил и представил Игорь Померанцев. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». На Украине продолжается конфликт вокруг отставки Бориса Тарасюка с поста главы Министерства иностранных дел. Несмотря на решение суда и президентский указ о восстановлении его в должности, сегодня Тарасюка не пустили на заседание Кабинета министров. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Государственная охрана по указанию руководителей правительства отказалась пропустить на заседание Кабинета министров Бориса Тарасюка. Его сторонник по народному руху, депутат Вячеслав Коваль, выступая в Верховной Раде, заявил, что этот шаг равносилен объявлению войны президенту со стороны команды премьер-министра. Сторонники главы государства в Верховной Раде намерены требовать отставки всего состава правительства. Эту инициативу комментирует министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов.
Но у них есть право вымогать чего угодно.
У них есть право требовать все, что угодно. Мне кажется, что им бы следовало обратить внимание на то, что правовой абсурд уже стал национальной проблемой. А вице-премьер по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник назвал пребывание во власти оппозиционного министра политическим изнасилованием. Сам Тарасюк грозит правительству очередным судебным иском.
Беспредел. Я буду домогаться.
Это беспредел. Я буду добиваться обеспечения моих прав как члена Кабинета министров. В данном случае руководство правительства действует противозаконно. В понедельник Тарасюк был восстановлен в должности главы МИД Украины. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, приостановивший действие постановления Верховной Рады о его отставке. Голосование депутатов от правящей коалиции по этому вопросу признано судом неправомерным. «Инициировать мое увольнение мог только глава государства, а не Верховная Рада и премьер», – заявил Тарасюк. Его министерский статус своим указом подтвердил и президент Виктор Ющенко. Впрочем, Верховная Рада с такими решениями не соглашается. По мнению вице-спикера парламента, коммуниста Адама Мартынюка, президентский указ противоречит Конституции, которая не дает права президенту продлевать полномочия уволенного министра. Депутаты от коалиции возмущены и другим решением Ющенко. Отныне все кандидатуры на ключевые должности в МИДе, МВД и Министерстве обороны должны согласовываться непосредственно с ним. Таким образом, команда главы государства пытается сохранить влияние на министерства и силовые структуры, практически вышедшие из-под контроля Ющенко под натиском премьера Виктора Януковича. По мнению украинских политиков, главная схватка за полномочия и министерские посты начнется после возвращения главы кабинета. Виктор Янукович сейчас находится с визитом в США. И там он весьма сухо прокомментировал последний скандал в коридорах украинской власти. Янукович назвал Тарасюка безответственным и сообщил, что после окончания визита собирается обсудить скандал вокруг его отставки с президентом и председателем Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша региональная тема. Государственная дума Томской области выиграла в Конституционном суде дело против федерального правительства России. Суд признал незаконным пункт 100 правительства регламента, по которому законопроекты из регионов возвращались авторам, если в них не было финансово-экономических обоснований. Томские депутаты называют свою победу, цитирую, эпохальным прецедентом. А с председателем Томской областной думы Борисом Мальцевым побеседовала корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Постановление Конституционного суда обжалованию не подлежит. В силу вступает с момента оглашения. Пункт 100 регламента правительства России признан незаконным. Этот пункт позволял Кабинету министров вернуть авторам законопроект, не подкрепленный финансовыми подсчетами. По мнению томских законодателей, это было гильотиной для уничтожения инициативы в регионах. В Госдуму с места вносились сотни предложений, а проходили лишь единицы. По логике российского правительства, Томск, например, должен был посчитать, какой эффект для России будет от его инициативы и заодно поискать источники финансирования. Борис Мальцев, председатель Государственной думы Томской области.
Самое главное, что это решение, и Конституционный суд понимает, что это решает не для Томской области, для одной. Это же решение принято для всей России, потому что все законодательные органы России, региональные, подавали законодательных инициатив, исчисляющихся сотнями. И из этих сотен только около 2% проходило по одной простой причине. У нас не было экономического обоснования, которое требовало правительство России. Ну как может Дума Чукотки дать обоснование за всю Россию? Ну это же глупость несуетная. Мы неоднократно эти вопросы ставили на совещаниях в Совете Федерации. Это была битва не одного дня, а несколько лет. И вот наши депутаты Государственной Думы Томской области внесла предложение обратиться в Конституционный суд.
49 законодательных инициатив вносила Томская областная дума в Госдуму Российской Федерации, и ни одна из них не была реализована. Последняя инициатива касалась индексации выплат из Фонда социального страхования в связи с потерей трудоспособности. Законопроект не прошел. В правительстве тогда заявили, что томские депутаты представили недостаточно информации, чтобы оценить стоимость принятия законопроекта во всех регионах. Теперь оценивать стоимость томской инициативы будет Министерство финансов и Минэкономразвития. Борис Мальцев.
Я не слышал никакой реакции на нашу победу. Я думаю, она еще будет. Она будет после того, как начнут рассматриваться наши законодательные инициативы региональные в Государственной Думе Российской Федерации, где правительство будет обязано. То оно нас обязывало сделать расчеты экономических затрат или экономической эффективности предлагаемых законодательных инициатив, то теперь это будет делать министерство и ведомство. Наши все инициативы будет рассматривать не правительство, которое фильтровало, а будет рассматривать Дума. На Думе мы должны своих старших братьев уметь убеждать. Но даже будем говорить не о практической значимости принятого конституционного решения. Мы говорим о прецеденте, что в России может региональная, далекая от Москвы Дума поспорить в суде с правительством мощного государства и выиграть это дело в суде. В противном случае могло правительство завтра тут придушить нас, сказать губернатору, тот прибежал сюда, нас задушили, мы бы отозвали эту инициативу и все.
Томск поддержали все региональные собрания России, но Мальцев говорит, радоваться рано.
Мы друзей в правительстве не приобрели, в Государственной Думе не приобрели, в Совете Федерации тоже. Мы приобрели друзей в регионах. Нас любит вся страна, и мы этим счастливы. Это будет приносить действительно серьезные дивиденды для нашего населения. Все-таки в Думе нельзя же считать, что в Думе там у нас все дураки, что ли, сидят. Там все люди сидят, избранные населением. Если они приняли закон, в котором права населения ущемляются, какие-то права, а мы внесли предложение, как это сделать, чтобы это право было защищено граждан законом, я думаю, что не всегда примут.
Представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Борщевский, защищая пункт 100 регламента Кабинета министров, заявил, что такой пункт сделан специально как фильтр для законопроектов субъектов федерации, которые могут предлагать популистские законы. Но суд согласился с доводами Томской областной думы. Впрочем, победа региональных законодателей не абсолютна. Правительство все равно сохраняет за собой возможность давать на местные законопроекты отрицательное заключение. И неважно, кто именно будет делать финансовое обоснование – Томск, Чукотка или Москва. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Итоги съезда партии «Единая Россия», ее планы на будущее, политическая ситуация в стране, а также главные темы Петербурга, предстоящие выборы в местное законодательное собрание, строительство «Газпром-Сити» и многое-многое другое. Сегодня в беседе с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета, Думского комитета по образованию и науке Валентиной Ивановой, вопросы госпожи Ивановой будет задавать ведущий программы «Время гостей» мой петербургский коллега Виктор Резунков. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Скотланд-Ярда и Генпрокуратуры России встречаются в Москве с российским бизнесменом Андреем Луговым. Об этом сообщил в интервью Тартас сам Луговой. Группа британских экспертов прибыла в Москву в рамках расследования обстоятельств смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Документ адресован руководству России, Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности ООН. В сходе участвовали около 50 тысяч жителей Абхазии. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Пока что ограничения при выдаче разрешений на работу и временное проживание в России касаются только тех, кому при въезде нужна виза. Депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко» «Объединенные демократы» провели акцию протеста около здания столичного парламента. Они выступили против законопроекта об отмене процедуры депутатского запроса. Мэр Архангельска Александр Донской обратился в Генпрокуратуру России с просьбой защитить его честь и достоинство. Прокуратура Архангельской области возбудила против Донского уголовное дело по обвинению в использовании поддельных документов. Около месяца назад мэр Архангельска официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк намерен обратиться в суд в связи с тем, что его не пустили сегодня на заседание правительства. 1 декабря Верховная Рада проголосовала за отставку Тарасюка. Президент Виктор Ющенко своим указом оставил Тарасюка на посту главы Министерства иностранных дел Украины. В Багдаде подвергся минометному обстрелу рынок. Погибли по меньшей мере 8 человек, 40 получили ранения. В В шиитском районе иракской столицы смертник взорвал бомбу в автобусе. Убиты 2 иракца, ранены по меньшей мере 12. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 6 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
6 декабря 83 года. Цикл передач о Болганой гении. Эссе Дмитрия Сазымана о Константине Леонтьеве.
Годы школьной, университетской, газетной, идеологической и прочей обработки почти приучили нас к тому, что ценность, скажем, философской доктрины определяется не силой идей ее составляющих, а единственно степенью приближения к марксистско-ленинским схемам. В этом отношении чрезвычайно характерна судьба Константина Леонтьева, одного из глубочайших и оригинальных умов русского XIX столетия. Дело в том, что еще до революции он трудно поддавался классификации в той системе ценностей, которую упорно навязывали русскому обществу Белинский и Чернышевский. Ведь назвал же Розанов Леонтьева «неузнанный феномен». Несмотря на бесспорное влияние, оказанное на него старшими славянофилами, он во многом от них отходит. Он далек от племенного чувства. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти. Национализм как таковой никогда не был близок Леонтьеву. И вот почему. «Национальное начало, — пишет он, — понятое вне религии, есть не что иное, как все те же идеи 1789 года, начало всеравенства и все свободы, начало медленно, но верно разрушающее. Любопытно, что в этом Леонтьев в какой-то мере сходится с французом Токвилем, который один из первых отметил таящуюся в демократическом строе опасность обесцвечения и уравнения общества через диктатуру большинства над меньшинством. Леонтьев сознательно боролся с идеями эгалитаризма и либерализма, ибо видел во всеобщем уравнении торжество средних, пошлых элементов. Духовный аристократизм отбрасывал Леонтьева в лагерь реакционеров, но он ничего не боялся, никогда не терял духовной независимости и мужественно высказывал свои идеи. Даже из такого беглого обзора должно бы стать ясным, что Константин Леонтьев занимает достойное место в пантеоне нашей культуры.
Цикл передач Дмитрия Сазымана «Оболганные гении». Радио «Свобода». 6 декабря 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас, как всегда, познакомит Ольга Орлова.
Австралийские медики исследовали дендритные белые клетки крови, главной функцией которых является инициация ответа иммунной системы на вторжение в организм чужеродных вирусов и бактерий. Оказалось, что иммунная активность белых клеток крови полностью зависит от белка, связывающего жиры. Дефицит белка у подопытных мышей приводил к замедлению и ослаблению иммунного ответа. Чтобы научиться управлять активностью белка, ученые собираются определить, с какими именно жирными кислотами он связывается. Исследование предполагает, что лекарства, регулирующие активность этих белков, будут эффективно воздействовать на нарушение обмена веществ и воспалительные заболевания типа астмы. Ихтиологи из Швейцарии впервые описали пример коллективной охоты кораллового лосося и яванской мурены в Красном море. Мурена прячется в расщелине кораллового рифа, тогда как лосось охотится поблизости от нее в открытой воде. Подобный способ охоты не оставляет жертве никаких шансов на спасение. При попытке спрятаться в рифе от кораллового лосося жертва оказывается в опасной близости от мурены. Если же она ищет спасение в открытой воде, то становится легкой добычей второго хищника. Американские физики представили оптические атомные часы, в которых временные интервалы измеряются колебаниями атомов стронция. Атомы охлаждены до сверхнизких температур и удерживаются в пространственной решетке, которая сформирована с помощью лазера. В отличие от аналогичных атомных часов на основе одиночных ионов ртути, в узлах пространственных решеток новых часов находится порядка сотни атомов стронция. Это позволило многократно повысить мощность сигнала и точность хода часов. Дополнительным достоинством нового часового механизма является их устойчивость к шуму, вызываемому вибрацией гравитации. Новые часы дают ошибку 1 секунда за несколько миллиардов лет. В прошлом году группа японских ученых создала атомные часы, работающие по аналогичному принципу, но американские физики увеличили точность их хода. Американское национальное космическое агентство объявило о планах строительства постоянной станции на Луне. Станция будет располагаться на одном из полюсов Луны, на которые падает максимум солнечного света. Основным источником энергии на станции будут солнечные батареи. Первые полеты длительностью 7 дней выполнят экипажи из 4 человек. Космонавты должны будут подготовить к работе энергетическую установку станции и жилые модули.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». На Дальнем Востоке состоялась акция автолюбителей, протестовавших против запрета на использование автомобилей с правым рулем. Передает наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
Более 500 автомобилистов Владивостока приняли сегодня участие в акции под лозунгом «Руль правый имеет право». Внушительная колонна машин с горящими фарами и плакатами на лобовом стекле прошла через весь город к зданию краевого управления ГАИ. Председатель общества защиты автомобилистов Приморья Дмитрий Пенясь сказал, что автопробег протеста вызван рассмотрением в Государственной Думе пакета поправок к техническому регламенту. Согласно им, будут серьезно ущемлены права всех автовладельцев России, а на машинах с правым рулем будет поставлен крест, говорит Дмитрий Пенясь.
У нас на территории России зарегистрировано порядка 25 миллионов автомобилей. Из них 2 миллиона автомобилей с правым рулем. То есть это, грубо, не нужно быть большим математиком, если посчитать одну машину на семью, то есть задевает интересы порядка 10 миллионов жителей. А это, я считаю, очень много. Это афера сопоставима с дефолтом 98 года. Поэтому нас это коснется очень серьезно. Я думаю, что на сегодняшний момент произойдет очень страшно. Просто произойдет отток. То есть сейчас наше правительство на бумаге, по крайней мере, и по телевидению говорит об одном, о том, что мы заинтересованы в сохранении Дальнего Востока, а произойдет, наоборот, отток жителей, и очень серьезный отток, потому что не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом. Представляете, во-первых, это и порты, и туристические компании, и судоходные компании, и техцентры. Альтернативы на сегодняшний день ни японским автомашинам, ни каким-то предприятиям здесь нет. И в ближайшей перспективе мы не знаем даже планов правительства, какой-то там, то есть чем занять людей на Дальнем Востоке.
Акцию поддержали ряд общественных организаций края, в колонии автомобилей были видны эмблема антикоррупционной коалиции Приморья, флаг общественного движения «Свобода выбора», говорит правозащитник Владимир Литвинов.
Правый руль на данном этапе является основой экономики Приморья. И запрет правого руля просто приведет к коллапсу и к смерти экономики Приморья, что в конечном итоге вызовет отток жителей из Приморья и приток, ну, скорее всего, китайцев. Я считаю, что вообще те, кто лоббирует запрет ввоза правого руля, они работают именно на китайский автопром.
Акцию поддержали и горожане. Практически весь встречный транспорт приветствовал автопробег протеста миганием фар и сигналами клаксонов. Сотрудники милиции задержали несколько водителей, в том числе и организатора автопробега Дмитрия Пенязя. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Московское время 16:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
В сетевой газете «РУ» комментарий на юбилейную тему. Юбилей этот важный, но его мало кто заметил. Меж тем исполнилось 70 лет сталинской конституции. Комментарий в газете «РУ» написал Андрей Колесников. Он называется «Конституция кубанских казаков». Автор помещает главный документ страны в контекст самого страшного десятилетия сталинской эпохи, в контекст 30-х годов.
Сталинская конституция – это закон-утопия. Счастливые рабочие и крестьяне, объединенные в советы депутатов трудящихся, в едином порыве осуществляли строительство тогдашней суверенной демократии в соответствии с принципом «от каждого по способностям, каждому по труду» и пользовались разнообразными правами и свободами, например, свободой слова, печати, собраний, уличных шествий и митингов, в обеспечении чего советская власть в своей конституции предлагала им даже достаточное количество бумаги и типографских мощностей. Кустари-одиночки с моторчиками или без, в тесном союзе с сельским и городским пролетариатом, тоже могли вполне себе мирно производить продукт с тем лишь ограничением, что нельзя было эксплуатировать чужой труд.
Все эти образы создавались, напоминает автор, на фоне чудовищных политических репрессий в атмосфере смертельного страха и тотального доносительства. По мнению Андрея Колесникова,
сталинская конституция едва ли не самая большая бутафорская конструкция 20 века. Кубанские казаки в сфере политического устройства. Потемкинская деревня – государство рабочих и крестьян.
Помимо прямого политического и, конечно, идеологического значения конституции, Колесников отмечает еще одно – психологическое, оказавшее глубочайшее влияние на все советское общество.
Сталинская конституция заложила основу политической, социальной, экономической шизофрении как нормы жизни. Законы отдельно, реальное существование отдельно.
Насколько далеко простерла свое влияние сталинская конституция? Как обстоит дело с этой самой шизофренией сейчас, когда с момента распада СССР прошло 15 лет? Напомню, через два дня исполнится 15 лет Беловежским соглашением. Об этом автор комментария в газете «РУ» Андрей Колесников.
Конституция 36-го года заложила основы, фигурально выражая, социальной шизофрении, когда говорили одно, а делали другое. Мы выступали на собраниях с одними речами, а на кухнях и в более укромных местах шептали совершенно другие слова. Сейчас происходит примерно то же самое, может быть, в меньших масштабах, но в масштабах нарастающих. Даже если посмотреть на то, как работают сегодняшние средства массовой информации, может быть, это самый яркий пример, в коридорах редакций любых телевизионных или газетных журналисты и редакторы друг с другом говорят об одном, но когда мы прочитаем газету или послушаем радиопередачу государственных каналов или посмотрим программы телеканалов, то мы увидим совершенно другую картинку, мало того, что не отражающую реальную жизнь, но и совершенно противоречащую иногда даже личным убеждениям журналистов-редакторов, которые ответственны за содержание этих каналов. Это и есть та самая политическая, социальная, как угодно, шизофрения.
Андрей Колесников, автор статьи «Конституция кубанских казаков», опубликованной на сайте «Газета.ру». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Скотланд-Ярда и Генпрокуратуры России встречаются сегодня в Москве с российским бизнесменом Андреем Луговым в рамках расследования обстоятельств смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко» Объединенные демократы провели акцию протеста около здания столичного парламента, выступая против законопроекта об отмене процедуры депутатского запроса. Мэр Архангельска Александр Донской обратился в Генпрокуратуру России с просьбой защитить его честь и достоинство. Прокуратура Архангельской области возбудила против Донского уголовное дело по обвинению в использовании поддельных документов. Около месяца назад мэр Архангельска официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, дающий президенту право вводить экономические санкции против любых лиц и государств в случае возникновения международной чрезвычайной ситуации. В их числе приостановление программ экономической, технической и военной помощи, запрет на проведение финансовых и внешнеэкономических операций, а также на использование воздушного пространства России. Максимальный срок действия санкций не должен превышать 4 лет, но при этом он может быть продлен еще на 2 года. О том, что может быть признана международной чрезвычайной ситуацией, рассказывает председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Допустим, в практике государств эти санкции использовались, когда та или иная страна проявляла неуважение, допустим, к общим принципам международного права, проявляла неуважение к решениям международных органов и организаций, осуществляла какие-то чрезвычайные действия, допустим, проведение ядерных испытаний, предположим, себе вопреки. Еще раз, это чрезвычайные действия, наносящие реальный ущерб данной ситуации, ущерб экономическим и национальным интересам Российской Федерации.
Государственная Дума России также одобрила сегодня в третьем заключительном чтении бюджет Государственного пенсионного фонда на 2007 год. Таким образом, по словам председателя Комитета по труду и социальной политике Андрея Исаева, депутаты утвердили график повышения денежных выплат российским пенсионерам.
Пенсии в следующем году будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно. Более чем на 1200 рублей вырастут пенсии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, например.
Доля иностранного капитала в российской банковской системе в ближайшие 5-7 лет увеличится с нынешних 12 до 25-35%, считает министр финансов Алексей Кудрин. Как сообщалось ранее, в ходе переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию, Москва отказалась взять на себя обязательство допустить на внутренний финансовый рынок прямые филиалы иностранных банков, а также сохранила возможность применения 50% квоты иностранного участия в банковской и страховой системах страны, говорит представитель Министерства экономического развития и торговли России Максим Медведков.
Мы не готовы полностью открывать рынок финансовых услуг и не готовы разрешать на деятельность так называемых прямых филиалов иностранных банков, страховых компаний в России. Вместе с тем мы предложили улучшить условия для деятельности их дочерних банков, страховых компаний в России после определенных переходных периодов, хотя тоже не до конца. То есть не полное открытие рынка, а в рамках определенных определенные квоты.
Только рублевые банковские вклады, открытые в России год назад, смогли уберечь их владельцев от финансовых потерь и к декабрю 2006 года принесли небольшой доход, говорится в материалах Центра макроэкономических исследований компании «Юникон». Сообщается, что покупательная способность годовых вкладов в рублях, открытых в декабре прошлого года, выросла на 0,3%, в то время как вклады в евро обесценились на 0,56%, а в долларах на 10,5%. Наличные сбережения в евро и долларах за год потеряли еще больше – 6,5% и 16% соответственно. В связи с этим заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко советует населению внимательнее относиться к выбору способа хранения своих накоплений.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе доходы не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ», крупнейшая в стране, до конца года может подписать соглашение о строительстве автомобильного завода с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей автокомпонентов. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, стоимость проекта составит 1,5 миллиарда евро. По планам, на новом заводе в равных пропорциях будут выпускаться автомобили класса С, разработанные канадской компанией, а также автомобили другого иностранного производителя. Правительство Италии объявило о намерении продать национальную авиакомпанию «Ау Италия» покупателю, который предложит самую высокую цену. Национальный авиаперевозчик, 49,9% акций которого принадлежат государству, в течение многих лет терпит убытки. Только в 2006 году, по прогнозам, они превысят 200 миллионов евро. Правительство готово выставить на торги не менее 30% акций «Ау Италия». В этом случае, по итальянскому законодательству, потенциальный покупатель обязан выкупить и остальные акции приобретаемой компании. Среди других условий продажи «Ау Италия» – сохранение рабочих мест, нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии. Курс доллара на сегодня – 26 рублей 18 копеек. На завтра – 26,19. Евро сегодня стоит 34 рубля 88 копеек. Курс на четверг – 34,87. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. А первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Израиля. В эти дни в Иерусалиме проходит в третий раз музыкальный фестиваль «Джаз Глобус», организованный одноименной ассоциацией джазовой и альтернативной музыки. В фестивале участвуют как именитые джазмены, так и молодые музыканты. Но этот фестиваль не только конкурс или, как говорят, праздник для души, но и средство профессиональной интеграции новых израильтян, играющих джаз. Об этом история Равшана Гусейнова.
В Израиле известны случаи, когда признанные у себя на родине деятели искусств, приехав в страну, вскоре возвращались обратно, не сумев реализовать себя здесь. Так Израиль покинул артист Михаил Казаков, эстрадный певец Максим Леонидов. «Глобус» взял на себя благородную миссию помощи новым эмигрантам-джазменам с тем, чтобы те нашли себя в Израиле, продолжали играть столь дорогую их сердцу музыку и, по возможности, не в ресторанах.
Говорит продюсер фестиваля, журналист-музыковед Владимир Мак.
Не в
всем репатриантам, что некоторые сами уже помогают, которые здесь живут по 20, по 30 лет. Мы имеем в виду тех музыкантов, которые приехали в последние 10 лет в Израиль, которые еще не нашли места на израильской сцене, которое бы соответствовало их уровню квалификации и таланта.
Большинство участников фестиваля – израильтяне. Среди них – мэтры, живущие в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе по 15-30 лет и хорошо известные в старом советском джазе. Есть и молодые музыканты, пришедшие в джаз уже в Израиле, а есть и израильтяне, выходцы из Америки, Франции, других стран. По словам Владимира, одной из целей фестиваля является привлечение участников к совместным джазовым проектам.
Один из проектов называется «Табла раса». Этот проект, который придумал израильский композитор и пианист Ури Бреннер, и в нем в этом году участвуют тромбонист из Швеции Эли Файнгерш, тубист и вокалист из Соединенных Штатов Америки Аркадий Фримен и барабанщик из Литвы Аркадий Готтесман. Назвать этот проект интернациональным нельзя, потому что национальность у всех одна и та же. Назвать межязыковым тоже нельзя, потому что все четверо изначально выходцы из России. Я бы сказал, интердержавный проект, хотя такого слова не существует. Еще один проект такой вот международный – это проект «Альянс», в котором в прошлом году участвовали Слава Ганелин, Аркадий Фримен и Аркадий Готтесман, а в этом году к этой тройке добавляется легендарный бывший московский, но уже 22 года калифорнийский саксофонист Алексей Зубов. Это вообще легенда советского джаза, который вот буквально несколько дней назад отметил свое 70-летие и 50-летие нахождения на джазовой сцене. Он играет с 55 года джаз, но он впервые приезжает на днях в Иерусалим и будет участвовать у нас в трех концертах. В двух концертах он будет играть музыку традиционную, а в третьем, в альянсе, он будет играть фри-джаз свободный.
Иммигрантские труппы и музыкальные коллективы нередко страдают некоторой замкнутостью. Языковые и культурные традиции определяют их состав и зрительскую аудиторию, часто ограниченную лишь бывшими соотечественниками. Но, как рассказывает Владимир Мак, израильский зритель весьма охотно посещает их концерты.
В данном случае не важно сочетание, так сказать, соответствия языков и стран исхода, а сам жанр. Джаз в нашем проекте есть немало рожденных в Израиле. Не могу сказать, что их абсолютное большинство, но их немало. Во-вторых, в нашем проекте есть педагоги, профессора Иерусалимской академии музыки джазового отделения, ученики которых многие тоже здесь родились, и они приходят на концерты. В-третьих, наш фестиваль рекламируется по всем средствам массовой информации ивритоязычным, включая даже, не каждому удается это сделать, включая в этом году даже новостной блок по первой программе израильского телевидения в 9 часов вечера.
Музыкальный фестиваль «Глобус» проводится в Израиле уже третий год, превращаясь в традицию и с каждым разом привлекая все более именитых исполнителей из многих стран мира. Впервые фестиваль ассоциации прошел в декабре 2004 года. Тогда в нем участвовали только израильские джазмены, изрядную часть которых составляли новые эмигранты. Израильтяне, чей стаж проживания на исторической родине не превышал 10 лет. Второй фестиваль состоялся ровно через год и уже стал международным. Некоторыми проектами, возникшими в ассоциации, заинтересовались музыканты, не нуждающиеся в особом представлении. Аркадий Шилклопер, Аркадий Фримен Кириченко, Аркадий Готтесман. Текущий третий джаз-глобус еще более представительный, и убедиться в этом могут как жители Израиля, так и его гости. Для радио «Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – Россия выступила с угрозой выйти из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше трех месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Политика Скотланд-Ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.